Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну да, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Всех вас приветствую, вас в эфире «Радио Теус». Напомню, что раз уж это прямой эфир, то в нем существует и прямой телефон, по которому можно дозвониться. И цифра 800 означает, что этот телефон бесплатен. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира. Ну и для того, чтобы уж совсем точно сказать, что эфир прямой, я скажу, что сегодня 24 января 2018 года, московское время 11 часов, 1 минута, 17, 18, 19 секунд, ну и так далее. Впереди у нас целых 55 минут, и у нас есть о чем поговорить. Кроме того, конечно же, на сайте teos.fm вы можете задать вопрос в эфир, там есть такая кнопочка «Слушать радио - задать вопрос». Это связь односторонняя, но зато ваше сообщение тут же возникнет у меня на компьютере, и я попытаюсь его прочесть. Ну и еще, конечно же, нельзя теперь жить без таких слов, которые для меня совершенно непонятны, но они у меня есть в телефоне тоже. Viber и WhatsApp. Ну или просто Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. И сегодня в гостях у нас клирик Выборгской епархии, отец Игорь Лысенко. Отец Игорь служит в храме Рождества Яна-Предтечи в таком, как это называется, поселок или деревня Юки. Отче, ну, поближе к микрофону и благословите нас, пожалуйста.
Господь благословит все доброе, что мы хотим дать этому миру, получив от него.
О, вот это вот, ну, я так понял, что, в общем, отец Игорь, вам можно задавать вопросы такие, ничтоже смешные, просто самые такие тяжелые, самые
сложные. Чем тяжелее, тем интереснее.
Тем интереснее. Я недавно общался с одним священником, который сказал, что больше всего на свете ему интересно общаться с атеистами. Я спросил, как так, почему с атеистами-то? А он ответил, что, говорит, потому что все воцерковленные христиане задают все время одинаковые вопросы. Ну, например, можно ли 17-ю кафизму читать Великим постом? И еще что-нибудь такое. Ну, если такой вопрос задается, то мне всегда кажется, а кому это интересно, кроме того человека, которому задается этот вопрос? Или все радиослушатели тут же, точно, вот это же, вот он самый главный вопрос жизни и смерти по поводу 17-й кафизмы. Ну, мы не будем говорить по поводу вообще кафизма сегодняшних, сегодня, но вопросы сегодня такие. Ну, мы говорим о празднике, о праздниках, о, сейчас бы еще какие-нибудь слова, празднество, ну и, в общем, наверное, еще один термин употреблю сегодня, это угрюмость, угрюмое православие, угрюмый верующий человек, угрюмый воцерковленный верующий человек. Вот все это в одну кучу я сейчас попытаюсь сварить для того, чтобы совсем кручу-верчу запутать хочу, чтобы мы в этом деле разобрались. Но сразу выскажу такую свое недоумение. В нашем календаре праздники, ну, каждый день. То есть, ну, если мы откроем церковный календарь, то есть, действительно, каждый день праздник. Причем, более того, я был всегда просто как бы, ну, просто удивлен, когда мы празднуем, например, там, день поминовение там, ну, того или иного святого, например. То есть, ну, человек отошел ко Господу, в общем, человек, то есть, как бы умер в этот день, а мы празднуем и говорим вообще, величаем тебя. То есть, как вообще, в принципе, с этим? Ну, действительно, очень такой для меня вопрос интересный. Ну, и, конечно же, мы говорим, например, там, молимся о непраздной, там, такой-то женщине. Что это такое? Что значит непраздный? Я знаю, человек, наоборот, праздный человек. Вот Можем мы молиться о праздном человеке, там такое. И слово «праздник» для нас имеет столько значений, что я не могу даже, в общем, в принципе, разобраться во всем этом. А тем более, что у нас сейчас уже началась подготовка к Великому посту. То есть уже, то есть вроде бы мы еще не постимся, а уже начинается подготовка к Великому посту. А когда грянет Великий пост, то постные лица, изможденные молитвой, грубо говоря, лица, платочки такие, ну, я не знаю, там, черные как минимум. А лучше бы еще как бы не просто черные, а, знаете, черные...
Мне кажется, ужас.
До серого.
Много нагнали, давайте, да. Может быть, о празднике.
Да, давайте все-таки о празднике. И что же такое вообще праздник в жизни христианина?
Ну, давайте, наверное, все-таки на таком противопоставлении, да, с одной стороны, с вашей точки зрения. Вот сегодня среда, день постный,
да.
А с другой стороны, продолжающийся праздник Богоявления. Поскольку отдания еще не было, то есть если мы в терминах кафизма, то вот по уставу у нас как раз сегодня праздничный день, при этом падающий на постную среду.
Угу.
А среда, потому что в этот день, вы знаете, Иуда пошел и предложил свои услуги тем, кто хотел распять Христа. Поэтому вот, а в пятницу распяли, поэтому среда и пятница, а не четверг, как в советское время.
Рыбный день.
Рыбный день, да. То есть когда без мяса, без яиц. И вот... такой вроде бы как парадокс, да, если мы логически рассуждаем, то у нас все мозги разбиты на части, все извилины заплетены, и мы не знаем, что делать. Да, возникает та самая угрюмость, о которой вы уже говорили, да. А если все-таки вспомнить Библию, чтобы не только целовать ее, но и читать, то в ней сказано о творении мира, когда Господь творил мир, Он сказал, и сказал Бог хорошо. Фактически Он отпраздновал творение мира. Он заложил в каждого из нас все совершенное и все самое лучшее. Потому что он не бракодел, он не умеет делать плохо, он не умеет переделывать. Он дает возможность каждому человеку реализовать все то, что в нем потенциально заложено. Но при этом, к сожалению, для человека, который, может быть, праздности свой ум держит, чтобы и свою душу держит. Помните, как у Рубцова, душа обязана трудиться. На самом деле труд, или как помните, идем как на праздник. Вот это вот как раз состояние человека, который вместе с Богом возделывает и творит мир. Если бы Бог считал, что правильное и нормальное состояние праздности, он бы был всего один, правда же?
Угу.
И никакого мира бы не было. Но если мир есть... и мир развивается, и мы в нем есть. Значит, по-настоящему праздничное состояние – это состояние творчества. И любой творческий человек понимает, что высшую радость и высшее праздничное, так сказать, вдохновение он испытывал, когда что-то открывалось ему, когда что-то ему удавалось, когда он что-то писал или, я не знаю, выкапывал, угу. Да, например, садовник. Вот он что-то выкопал, пересадил, оно принялось, и это же радость. Поэтому... если мы понимаем, что праздник – это каждый раз венец чего-то сотворенного. Вот если мы в своей душе от чего-то отказались ненужного и наоборот приобрели что-то вдохновляющее, что-то созидающее, то мы, конечно, в душе будем испытывать праздник. И в этом смысле праздник Богоявления, как вы помните, это же праздник проявление Бога в человеческой жизни. А поскольку Бог все время трудится, Бог всегда отдает, Бог всегда делится, то тем самым, этим праздником, Он нам и заряжает на то, вот в начавшемся гражданском новолетии, как, помните, говорят, как год начал, так и угу. будет. Вот если мы понимаем так праздник, если мы так насыщаемся праздничным, то есть постоянно творческим, постоянно созидательным настроением, вот тогда мы в празднике находимся. А не праздное, то, что вы сказали про женщину, это женщина, в которой заложено самое главное, весь мир, ребенок. И в этом смысле ее непраздность, может быть, и заключается в том, чтобы отречься от того понимания праздника, которое бытует у людей как подобных одному из братьев, рожденных от нашего Адама и Евы. Я думаю, вы догадались, от кого. Да? Угу. Там было всего их два сначала. И один воспринимал жизнь как праздник и ухаживал за животными, и самое лучшее отдавал, делился. И его дар, жертва в переводе, был искренний, радостный и праздничный. А другой был угрюмым, считал, что да, положено отдать, но на тебе, Боже, что мне не гоже, но почему-то не принято, значит, надо убрать всех конкурентов, которые по-другому себя ведут. И вот это состояние, так сказать, оно как раз вот, можно сказать, праздник с маленькой буквы.
Угу.
Вообще, как любовь есть, по-настоящему Бог есть любовь с большой буквы, так и праздник, так и смерть есть с большой буквы и с маленькой буквы. Мы все время понимаем, что противник, он не творческий, он не может ничего предложить. Поэтому он берет слова с большой буквы и отнимает у них вот это праздничное великое значение и превращает их в маленькую, потому что своего ничего предложить не может.
То есть любовь не с большой буквы, а с маленькой, и любовь это как уже просто то, что, ну, понятно.
На уровне телесного, ну, как телесного, дом терпимости, да, 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 как мы иногда говорим, что вместо любви нужна терпимость.
Угу.
Хочешь, не хочешь, деньги заплачены.
Угу.
Вот это так и с праздником. Когда мы относимся к празднику как к чему-то обязательно, где мы вынуждены ликовать, ну, когда человек находится на нелюбимой работе, когда он общается с людьми, которым по необходимости вынужден общаться, пригласить там нужных там, начальника, там, контрагента, да, корпоратив провести, так сказать, возлиять определенное количество напитков, иначе, так сказать, не поймут. Ясно, что здесь будет угрюмость. Ясно, что этот псевдопраздник превратится в источник большого количества проблем. А если праздник – это искреннее служение, это искренне поделиться, ну, как вот тот пир, да, вот мы перед эфиром вы говорили о брачном пире, да, когда тот, кто организовывает пир, это ведь, если представите, что он делает, что он вынужден сделать, чтобы этот пир накрыть, чтобы это все приготовить, но он же в празднике, он же понимает, что радость только тогда, когда ты ею поделишься, когда ты разделишь ее, и когда он видит, что приходят люди в небрачной одежде, то есть, которые не воспринимают это как праздник, ну, как обязанность или там как, извините слово, халява, да, то тогда, конечно, они пытаются уничтожить праздник. Они превращают праздник в некое, ну, низшее состояние безделья, нетворчества. То есть это антитеза празднику. Вот любое слово с маленькой буквы – это антитеза подлинного значения. Вот маленькая любовь – это уничтожение любви настоящей. Когда Христос есть любовь, когда Он служит, когда Он отдает, когда Он жертвует, дарит, это любовь с большой буквы. А когда это за деньги, когда это под принуждением, когда лишаясь образа Божия, вот и это называется любовью, понимаете, ну, и только для себя, а не для других. Ну, вот это так же, как в «Черной мессе», вы знаете, нет никаких особых текстов, там берутся, та же молитва «Отче наш» и читается наоборот. Распятие переворачивается вверх головой. То есть вот и все. То есть если смотреть эти вот страшненькие фильмы, которые не придуманы, а взяты из практики, то там вот как раз это состояние. И уж если говорить о вот практическом проявлении праздника с маленькой буквы, как я уже говорил, о возлияниях, да, то человек, который довозлиялся до того, что превратился уже в непонятное совершенно состояние, а еще употребляет наркотики, то, как мне сказали опытные наркологи, в частности, вот в нашем храме служит протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, психиатр. Он за свою жизнь своим институтом пролечил больше 100 тысяч человек. То есть статистика очень большая. И вот он мне говорил еще много лет назад, меня это удивило, как физика по первому образованию, что очень многие наркоманы, которые, понятно, должны испытывать ломку, если не принимают дозы, должны дозу все время увеличивать, чтобы находиться просто в живом состоянии. Если они начинают служить черную мессу и принимать жертвенную кровь вот, от черной мессы, то им уже не нужен наркотик как необходимость. Понятно. То есть уже нет ломки. То есть вот к чему приводит этот путь, вот этой праздности.
То есть это гибель.
Да?
Это гибель.
Да, да, да. Это антижизнь.
Антижизнь.
Это антилюбовь, это антипраздник. Я вас запугал?
Нет, я просто, знаете, не предполагал такого развития беседы в том плане, что каждый раз, когда я вот слышу такие такие слова. У меня просто очень много возникает мыслей по этому поводу.
Время есть.
Да, слава Богу, что есть. Господь нам дает. Правда, вот в этом-то смысле как раз и возникает такая, ну, в общем, странная у нас вещь. Мне казалось в начале моей жизни, когда я стал себя ощущать как человек, что жизнь, она невероятно долгая. И мне казалось, что там человек, там 30-летний человек, это ну просто уже глубокий старик.
Конечно.
Сейчас мне больше 50, и я понимаю, что жизнь, в общем, в принципе, понятно, что идет уже на... как бы на убыль, что называется. И я стал в этом, в этой своей жизни стал больше размышлять не о жизни.
Глеб, можно я вас перебью?
Да.
Когда вы говорите, что идет на убыль и считаете себя христианином, да. Я этого не понимаю.
Нет, ну, вот нет, ну
в детстве, нет, давайте все-таки
да,
уточним.
Да.
В детстве, да, мы открыты и понимаем, что жизнь бесконечна.
Да, бесконечна, да. Ну, да, я сейчас, нет, я к этому-то и веду. То есть биологически, то есть если вот жить по этому биологическому измерению, то, наверное, страшно жить именно так, когда мы именно так ощущаем себя. Знаете, как мне очень понравился один из профессоров Духовной академии Московской, говорит, что чем отличается атеизм от христианской веры? Атеист говорит, верь, человек, после смерти тебя ждет смерть вечная. Христианство говорит, другой Христос говорит, верь, человек, после жизни тебя ждет жизнь вечная. Разница, ну, понятно, что удивительно, очень проста и понятна. И поэтому в размышлении, вот чем дальше я живу, тем мне, как бы сказать, каждый раз любой праздник, который у меня вот возникает, он, как бы сказать, я его ценю, но я не ценю, там, скажем, вот Новый год, как Новый год, который 31 числа, вот у меня дочка, она вот ждет с нетерпением, потому что я понимаю, она маленькая, еще ей там всего-навсего 11 лет, она еще вот я понимаю, что мы должны в 12 часов с дочкой обязательно вот встретить этот праздник, для нее он праздник, и я не должен ей говорить о том, что, знаешь, дочь, вообще на самом деле это никакой не праздник, давай-ка ложиться спать в 10 часов вечера и все. Нет, ей важно, потому что я понимаю, для нее это ощущение праздника приуготавливает ее и к другим праздникам тоже. Я имею в виду не то, что 8 марта или еще что-нибудь, она вот то, что я уже не жду 31 числа или 1 января, не жду совсем, потому что я жду Рождества. И более того, вот меня всегда интересовало, ведь как, знаете, раньше встречали и Рождество, и Богоявление, то есть Боговоплощение и Богоявление как один день. Причем я понимаю, что есть еще один праздник, который мы, наверное, тоже должны были бы отмечать, это когда Христа потеряли все и нашли его в храме, а он там в храме разговаривал, он учил уже тогда. Это тоже ведь, понимаете, вот когда человек в душе своей находит Христа вот таким образом, ищет его и находит его в храме, я считаю, что это такой же великий праздник, такой же великий.
Но недаром же, помните, говорят, что День Ангела – это личная Пасха.
Угу.
А ведь приобретение Ангела или День Ангела – это когда ты действительно приобретаешь Христа, уже воплотившегося при крещении в тебе. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, вот когда мы говорим про жизнь телесную, мы же говорим только о жизни нашей телесной оболочки, тех кожаных одежд, которые мы одели, отрекшись от Бога.
Да, да.
И они нам и даны для того,
кожаные чтобы, ризы, да.
Да, да, чтобы, да, прожив, пока они не износятся, научиться все-таки уже сознательно и испытав, что же такое пребывание в мире без Бога. Вот испытав это, чтобы мы смогли уже сознательно к нему вернуться, как блудный сын, погуляв и осознав, что докатился до одного корыта со свиньями, чтобы у него появился шанс вернуться к отцу, вернуться вот в это состояние, в котором не нужны эти ризы. И нас, опять же, враг настолько внушает нам, что именно это состояние в кожаной одежде и есть главное и единственное, что нам поэтому, если мы его слышим, если мы ему доверяем, врагу, представляете, угу. тому, кто отец лжи, а мы ему доверяем. И вот если мы ему доверяем, то тогда, конечно, для нас жизнь заканчивается с изнашиванием нашей одежды, так сказать, этой кожаной, нашей земной, нашего земного срока. И тогда нам страшно, и тогда нам непонятно. А по-настоящему христианин, понимающий, что Господь сказал, дам вам жизнь и жизнь в избытке, и я есть путь и истина и жизнь, то тогда мы и на панихиде будем, как на празднике. Мы будем понимать, что если мы поем вечную память, то нельзя петь вечную память о горсточке песка, в которой мы превращается наше тело, вот те самые кожаные ризы, после нашего ухода в жизнь настоящую. И тогда не будет этих вот грустных лиц, по привычке грустных, понимаете? Угу. Потому что, например, когда вот мы провожали в последний земной путь тело моего духовного отца, протоиерея Василия Лесника, от которого всегда шел свет, пока он жил и сейчас идет. Мы все с одной стороны переживали за себя, как это мы без него обойдемся. Угу. Почему чаще всего на панихиде люди плачут? Потому что они плачут о том, что им теперь не так комфортно. Угу. Потому что человек, который ушел, еще не все им отдал. Угу. Не все послужил им. Да? Радостью, там, или да, если ребенок, например. Он должен был там вырасти, он должен был меня дальше содержать, он должен меня чем-то давать. Да. А вот Господь взял его маленьким. Ах, какое несчастье, ах, какое горе. Но ведь мы таким образом начинаем считать человека чем-то самым главным, мерилом ценностей. А Бога – это некая золотая рыбка, которая обязана прислуживать. Или еще хуже – тираном, который вот из придури, из самодурства, так сказать, взял и отобрал у нас этого ребенка.
Да, еще термин, а где же справедливость?
Да. Не, по справедливости у нас было бы уничтожить сразу.
Да.
И при первой мысли, но он нас терпит, как любящий отец. И поэтому он знает, какова была бы судьба этого ребенка, если бы он остался в этом мире с этими родителями и в этом окружении. Угу. И как любящий отец, он и забирает эту душу неповрежденной. И вообще душа уходит в тот мир, повторяю, освобождаясь от кожаных одежд, в самый лучший, в самый оптимальный момент. Опять же, как физик, вот для меня понятно понятие потенциальная яма и, наоборот, потенциальный пик. То есть, когда ты достиг того состояния, лучше которого ты уже не сделаешь, тебя Господь и забирает. Или в предвкушении того, что дальше ты будешь деградировать.
Вот это да.
Поэтому вот если мы так понимаем, мы будем праздновать переход, как и должны христиане, угу. когда человек уже уходит в жизнь к Отцу.
Я недавно, то есть как это недавно, давно, когда отошел к Господу мой отец, я пришел в храм и попросил отца Сергия, чтобы служить панихиду. Вот, ну и просто из-за того, что как бы именно вот было у меня вот это ощущение жуткой потери совершенно, я, значит, соответственно, был, ну, в общем, прям практически плакал. И я его спрашиваю, отца Сергея, вот как же так-то? Я, как христианин, должен радоваться тому, что мой папа предстал перед Господом. А я плачу. Почему? И он мне сказал замечательную фразу, очень хорошую. Я, ну, так ее прям запомнил. Он сказал, понимаешь, говорит, сейчас твое время плакать, но настанет время, и ты будешь смеяться. Я как-то так это хорошо понял. Действительно, то есть я сначала подумал, что как же я могу смеяться по этому поводу, а потом-то я понимаю, что действительно настанет то время, когда все перестанет, вот все кожаное перестанет иметь хотя бы какой-либо смысл, и тогда останется то, что, чем напоена вот на самом деле моя жизнь. Был такой, буквально напомню, один фильм, французский фильм, там хозяин, ну, в смысле, ну, босс, что называется, его слуга, они погибли. И, соответственно, из-за того, что они не, ну, как бы такой юморной был фильм, потому что не закончили свои какие-то дела, то, соответственно, вот они еще остались как бы в виде каких-то там призраков. То есть их никто не видит, а они вот просто ощущают все, что... И один всю жизнь любил только одно – курить. У него он мог себе позволить, покупал эти кубинские сигары, и он наслаждался все время вот этим вот... А тут вот он умер, и ему курить нечем. Легких нет. А страсть осталась. И вот он ходил буквально за всеми людьми, которые ему попадались, и вдыхал, пытался вдохнуть эти вот самые дым от сигарет и прочее, но не мог накуриться. Второй, он такой блудник все время, и все время, вот и для него женщина – это все. То есть вот это вот его просто самая главная цель в жизни была. И, соответственно, тоже тело-то есть. А, то есть, тела-то нет, а желание, страсть-то, она осталась. И что он испытывал? И я так подумал, какая хорошая христианская идея. Потому что если ты всю
очень,
свою...
Очень наглядно.
Да, очень наглядно. Если ты всю жизнь свою, вот, соответственно, ну, что же. А, я так понимаю, что и действительно, когда вот все говорят о том, что только в одном смысл, в любви... Тогда есть вот эта вот радость, тогда вот это вот все есть, и тогда, может быть, действительно можно будет каким-то образом...
В любви как даре, в любви как жертве правильно понимаем. То слово «жертва» даже мой друг, художник Александр Тюрин в Ташкенте, он написал картину очень такую грустную, очень тяжелую, «жертва» назвал.
Жертва.
Потому что он воспринимает слово «жертва» в таком... антеистическом, в антихристианском понимании, что это что-то обязательное, что это что-то избитое, жалкое.
Угу.
Понимаете? А ведь на самом деле, повторяю, опять же, вот это значение, это взято от врага. Это взято от того, что он пытается дать нам ложь, внушить, что жертва – это именно жалкое, это именно принужденное, это вынужденное. А жертва – это дар. И подарить можно лишь, будучи очень богатым, будучи очень щедрым, будучи очень творческим. Вот тогда твой дар, он искренний и очень богатый по последствиям. То есть, если мы готовы принять такой дар от Христа, первый и самый главный его дар – это причастие его тела и крови. Вот когда мы причащаемся его тела и крови, мы хотя бы на несколько секунд или несколько минут, пока не отреклись от него, мы ощущаем, да, мы ощущаем себя обоженными, мы ощущаем себя возможными также дарить, также делиться, также отдавать. И вот если уж, кстати, говорить про отца Василия Лесняка, я с ним познакомился в 91-м году, в ноябре месяце. Он в этом году, у него была трехминутная клиническая смерть.
Угу.
У него было несколько инсультов и несколько инфарктов. И его вот это вот состояние тела было такое, что все врачи не понимали, как он живет. Из-за состояния сердца в каждой ноге у него было до 10 литров жидкости, потому что ну, отеки сердечные. И тем не менее, он до последнего дня своего служил, вот он ушел 6 мая 95 года, и в этот день он служил литургии утром, и в этот день я у него был, в Парголово, там, где живет его сын, и мы с ним несколько часов общались, и он все время светился любовью, он все время думал о других людях, передавал через меня поклоны, мне что-то говорил, рассказывал, помогал привести в порядок двор, где живет. И вот в 9 часов он приступил к трапезе, потом встал к иконам, и сердце разорвалось окончательно. И мы, с одной стороны, почему я это рассказал, понимали, что, повторяю, лишились его и должны были грустить, но мы также понимали, что он наконец-то избавился от постоянной боли,
угу.
От постоянной тяжести, от постоянного вот этого состояния болезненности этого служения, постоянной распятости. И что он сейчас действительно поможет нам, если уж мы говорим о себе любимых, своей молитвой, своим предстоянием перед Господом. И поэтому вот с кем я ни говорил, о том, кто присутствовал на отпевании отца Василия, кто сейчас ходит к нему, потому что на его могиле в Спасо-Парголовском храме всегда живые цветы. Вот уже 20 с лишним лет. То есть память человеческая жива, и она постоянно подкрепляется свидетельствами обращения к нему как к живому и к помощи от него как от живого, понимаете? Поэтому, опять же, на панихиде я говорю, ребята, когда мы молимся об ушедших, мы помогаем им стать ближе к Богу, потому что они себе уже не могут ничего сделать.
Угу.
Они могут только нам дать,
угу.
Поскольку там правила божественные. А божественные правила всегда отдать. Поэтому чем больше мы молимся об ушедших, тем больше они нам смогут дать. Поэтому крайне выгодно молиться об ушедших. Для нас.
Крайне выгодно, это хорошо вы сказали. Я еще подумал о том, что, знаете, ну, часто я встречаю этот термин, то есть не термин, а там, эту мысль о том, что зачем вообще в принципе, ведь человеку ушедшему, отошедшему, ему уже, в общем, все равно абсолютно. То есть, какую мы ему сделаем, там, не знаю, могилу и еще, ему все равно абсолютно. И, в общем, в принципе, тогда зачем заботиться? А я вот тогда подумал о том, что ведь в данном случае действительно мы заботимся ведь больше о себе, нежели... Я все время думал о том, что вот во время войны сколько погибло людей, вынося, ну, обреченных буквально людей с поля боя. И чем более того, всегда, на Руси всегда, даже погибших воинов обязательно убирали с поля боя, чтобы, как там говорится, чтобы ворон глаз не выкривил. Я подумал, зачем? Ну, для чего? И потом понял, да, действительно, для нас самих это важно, потому что, когда ты окажешься на поле боя, ты будешь идти в бой, зная о том, что тебя не оставят на поле боя. И тогда я подумал, что это тоже христианская мысль, замечательная христианская мысль, потому что если я иду и знаю, что обо мне позаботятся, то те люди, которые отошли раньше к Господу, мы заботимся не столько даже... Хотя, с другой стороны, я тоже слышал о том, что, например, то есть, в первом послании к фессалоникийцам, да, и все мы там воскреснем, и все в новых телах и так далее. Да? Дочка моя, когда моя мама отошла ко Господу, дочки моей не было в этот день в Петербурге, она увидела палочку, оставшуюся, тросточку мамину. И она говорит, а чего бабушка с собой не взяла палочку? Я говорю, вот по причине того, что ей не нужна уже, потому что она будет в новом теле, молодая, красивая и так далее. То есть ей не нужна будет палочка. Прошел год, и она мне говорит, знаешь, папа, а когда мы умрем, мы все воскреснем в новых телах, и мы будем молодые, красивые. Говорит, я только очень буду грустить, когда вы с мамой умрете. Это мне сказал ребенок в 3,5 года. Для нее эти вопросы открыты и понятны. А нам нужно потом проходить этот путь еще и еще многократно для того, чтобы прийти к тому, что...
Чтобы ребята... опять стать как они. Да. Помните, как Господь сказал, будь как дети. Дети.
То есть это не в смысле несмышленные, просто неразумные?
Нет, не для инфантилизма, а для того, чтобы быть детьми Небесного Отца. Вот так доверяющими, как ваша дочка доверилась вам, когда она поняла, что действительно палочка там не нужна. И она это осознала, что там настоящая жизнь. Не здесь, а там.
Но... Просто она увидела эту палочку.
Да. Но для нее это, как для ребенка, да, очень важно было некий опорный сигнал, некая вот эта вот овеществленность, чтобы осознать для себя некую абстрактную идею.
И еще один у меня вопрос к вам, отче. Вот вы по образованию не просто там, не знаю, там технарь, что называется, а человек, который занимался наукой. И казалось бы всегда, что у нас был такой замечательный журнал, ну, в кавычках замечательный, «Наука и религия», и если бы сейчас этот журнал издавался, он был бы так, «Наука vs. религия», то есть против, то есть это всегда было такое.
Ну, опять же, только нужно сразу сказать, что в данном случае, в данном написании надо было бы считать «наука» с маленькой буквы, потому что большие ученые, да. Я изучал это, они всегда были очень религиозными людьми.
Да, это, я даже одну передачу большую сделал на эту тему. Так вот, каким образом вы пришли к необходимости, причем более того, не просто стать верующим человеком, еще ко всему получить образование духовное и стать священником?
Ведь это... Знаете, я вот так получается, что вот уже практически ответил на ваш вопрос, сказав про отца Василия, в семинарию он меня направил. И через него я понял, что в церкви жизнь и истина, потому что крещен был в детстве, в годик, причащался, знал, когда церковь работает, что такое причастие, что такое служба. Меня бабушка моя водила, Антонина, Царство Небесное. Но бабушка моя святой человек, последние 20 лет служившая в алтаре, помогавшая храмам, но все-таки вышедшая из семьи без... поповских старообрядцев с Волги. И вот эта состояние жесткого и угрюмого православия, которое иногда присутствует как раз у старообрядцев вот этого беспоповского согласия, вот такое очень обрядовое, очень жесткое осознание, что необходимо, сколько кланяться, так сказать, что Бог нечто такое ревнивое, ревнительное, следящее за каждым нашим шагом. Только одна сторона как бы воспринимается. Вот это в детстве на меня немножко повлияло так, что я отошел. Сознательно сказал, что такой Бог мне не нужен. Я в него не верю, в такого Бога. Угу. А дальше уже благодаря физике как раз, но, слава Богу, бабуле сразу хватило любви и силы внутренней, что она перестала меня пугать, перестала говорить, давай стой прямо, там, давай иди туда. Она делала это от любви, это точно понимала. Она меня бесконечно любила и любит. Но тогда мне, вот как подростку, это было уже вот моей внутренней свободе, как мне казалось, что это меня порабощает. И она, слава Богу, повторяю, что перестала меня пугать, перестала меня принуждать и только молилась обо мне. И когда я стал учиться вот в Политехническом институте, кафедре ядерной физики, и стал понимать, что нет теории атомного ядра, и начал понимать, что действительно вот эта основа мироздания, она потому и не имеет чего-то законченного и совершенного, что вот это даже состояние неопределенности содержит в себе нечто абсолютно свободное. И тогда я начал понимать, что действительно есть некая абсолютная свобода, и есть Бог в том его творческом смысле, который нам очень тяжело осознать в нашей ограниченности.
Угу.
И вот пока я не встретился с отцом Василием, это было некое такое вот интеллектуальное понимание, что Бог есть, благодаря науке.
Угу.
И только встретився лично с ним, я увидел, что такое любовь, как она проявляется в человеке и что такое церковь. И когда он меня в 93-м году направил учиться в семинарию, я, ничтоже сумнявшийся, понимая, что он меня любит настолько много и настолько сильно, и настолько прозорливо, что рассуждать, надо мне это или не надо, я точно не стал. Подготовился за месяц, пошел, сдал экзамены. На собеседование меня не хотели принимать. Меня стали спрашивать, а зачем ты пришел? Ты там директор, ты у тебя физик, у тебя уже есть дети, там больше 30 лет. А это был год, когда нечем было кормить семинаристов. Непонятно было, как платить за свет. Они не понимали, что заявление такое пришло к ним и пытается поступить. И на собеседовании 15 человек, весь Синкли, Духовная Академия, меня допрашивал. Расскажи честно, зачем ты сюда идешь? Я говорю, я не знаю. Меня направил отец Василий. Но слава Богу, что тогда ректором был очень давно знакомый с моим отцом Василием отец Василий Стойков, который сейчас с изумительной памятью, почетный профессор, продолжает преподавать в Духовной Академии, где я тоже преподаю уже там почти 10 лет. И мне не поверили, сказали, что меня не зачислят, поскольку я явно лукавлю. И вот когда отец Василий Стойков позвонил моему отцу Василию, и тот ему сказал, что действительно это не я его упрашивал дать рекомендацию, а он меня направил, вот тогда меня только зачислили.
Вот это как интересно. То есть я так понимаю, что любовь, она бывает еще и требовательной. То есть не просто даже как просто как дар, но как еще и дар, который требует еще и от...
Вы понимаете, это и есть отцовская любовь. Вы как отец это понимаете. Вы же хотите, чтобы ваша дочка была самой лучшей. И зная, что для этого надо, вы же не будете поощрять 2-4 часа лежать в кровати, так сказать, 7 дней в неделю, да?
Да, играть в iPhone, да.
Да, будете ей пытаться предлагать что-то творческое, пытаться ей дать только полезное, рассказать только о полезном.
Угу.
А поскольку по заповедям сказано, что в поте лица добывай хлеб свой,
да.
А если мы эту заповедь нарушаем, мы точно себя разрушим. Поэтому вы этой заповедью будете делиться со своей дочкой. Поэтому по-настоящему любящий, он всегда готов... испытать какую-то неприятность, какое-то огорчение от младенца своего, от дитя своего, который будет шалить, будет ругаться, будет кричать, мне это не надо, не хочу, но любящий отец все равно будет пытаться что-то дать, чтобы вооружить, чтобы сделать творческим. Тогда это отец. А если это потакает, если ну не надо, ну и ладно, тогда это наемник.
Это мне, знаете, что напомнило, вот как-то неудивительно, но если уж мы говорим об отцовской любви, ну, соответственно, Адам и Ева, ведь один из все время обсуждаемых, самых обсуждаемых моментов, за что же такой любящий Господь изгнал из рая, дав нам кожаные ризы, изгнал нас, что называется, в мир, где нет вечной жизни, а где есть смерть.
Ответ очень простой.
Так вот, я и хочу, вот, потому что, как бы, ну, казалось бы, но...
Нет, ответ очень простой. Он изгнал их не из рая, а из ада.
О как.
Да.
О как.
Потому что рай – это когда мы доверяем Богу абсолютно, поскольку Бог нам создал. Угу. И когда из этого доверия выполняем Его заповеди искренне. А заповедь была простой – возделывать рай, служить Ему.
Да.
И готовиться к тому, к следующим заданиям, к следующим творческим подвигам и творениям, да, которые, может быть, предельно опасны, и тем самым предельно интересны и предельно велики. И было сказано, для того, чтобы начать вот это предельно занимательное и замечательное действие, было сказано, пожалуйста, если вы мне доверяете, вот ваше доверие, ваша свобода как дар определяется только одним. Пожалуйста, не ешьте вот этого единственного плода во всем безбрежном райском саду. Вот если вы этого плода не съедите, значит, вы готовы к следующему шагу. Значит, вы действительно готовы к раю, где все творческое. Если же вы его съешьте, значит, вы меня отвергли, значит, вы не готовы, и значит, вы весь этот рай превратите в место без Бога, то есть в ад. Что и было сотворено. И заметьте.
Абсолютно точно. Я бы никогда не задумывался об этом, но ведь тогда в этом случае что лукавый сделал? То есть он ведь не мог сделать это, ну, как бы сказать...
Сам. Своей силой, да. Он делал это через детей Божьих. Он превращал творение Божье, рай, в ад, в свою вотчину, где он мог бы рулить, где он мог бы управлять, где он мог бы соблазнять.
И еще ко всему получается, что он-то как раз, ну, понятно, что отец лжи, и тогда вот он сказал, что почему было запрещено есть от этого дерева познание добра и зла, что, как бы, чтобы вы не стали таким сразу богами, что называется. То есть, а вы вот чики-брики, фокус-покус, вот съешь яблочко, да, да. И тут же станешь богом.
Богом, то есть тем, кто ставит себя на место Бога.
Да, да,
как
конечно.
Он сам. Ведь да. Он испытал, он говорил то, что знал.
Да.
Когда он отрекся от Бога, когда он стал с ним бороться, он превратился в ничто. И он бы хотел, чтобы в этом ничто ему не было так одиноко. Чтобы туда присоединились те, кто также отречется от Бога, кто станет богами с маленькой буквы. Помните, как в крещении мы говорим, да, отрекаешься ли от сатаны, всех делаю, всех агел его.
Да,
то
да.
есть титла лишишься. Если титла есть в церковно-славянском языке над этим словом, ты ангел. А если титла нет, ты агел.
Да.
И так вот и любовь, так и все остальное. То есть ты не Бог с большой буквы, Бог есть любовь и Бог есть Троица. А вот этот вот индивидуум, заключенный в собственную оболочку интеллектуализма, который сам бы все это сделал. Поэтому это было изгнание из ада для того, чтобы в земной жизни человек, обретя эти временные одежды, за очень короткий промежуток телесного времени смог вернуться сознательно, смог пережить понимание, что бывает в аду. И дальше уже сознательно вернуться к Отцу Небесному через соединение с Ним, причем, как вы помните, соединение возможно только во Христе. Потому что если мы здесь сознательно отреклись от Бога вот этим непочитанием и неповиновением Его отцовской заповеди, то соединиться сами мы уже не можем. Мы же обрекли себя на вечный ад. И дальше он уже прыгает к нам, как один греческий богослов современный говорит. Это прыжок к нам в причастии тела и крови. Когда он отдал себя, и мы, причащаясь, соединяемся с ним уже физически и метафизически. И вот это нас возвращает в рай.
То есть я понимаю, что теперь я так понимаю, что такое слово «праздник» в этом случае – это ежедневный, ежесекундный, то есть одномоментный и в этом случае в вечности наше понимание или непонимание, принятие или непринятие Бога. Да или нет? То есть вот именно, то есть как бы у нас нет третьего. Хотя, с другой стороны, ведь, может быть, помните, как «О, если бы вы были горячи или холодные, но так как вы теплы, изблюю вас из уст своих». То есть, либо теплый, либо, то есть, либо горячий, либо холодный.
Да. Либо отвергающий, да. И тогда есть с чем.
Отвергающий, может быть, человек просто из-за того, что он просто не то, что отвергающий, может быть, он просто еще не знает, поэтому он холодный.
Не, почему отвергающий, как апостол Павел отвергал Христа?
А, ну да, ну то есть...
Горячо, да. И вплоть до, так сказать, гонение, с оружия.
Савл, да. Савл.
Да, 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 да.
А то же самое и с Петром, когда...
Потому что, чтобы отвергнуть, надо познать, надо попытаться познать. Ты уже вступил в контакт, ты признал, что он есть. Нельзя отвергать того, чего нет. А теплохладность
тогда
исключает еще, вообще.
Еще меня тогда вопрос один интересует, да. Конечно, по поводу предателя. Вот ведь этот человек, ну, смотрите, апостол Петр покаялся и, предав буквально, отрекшись от Христа, мы знаем об этом, то есть, соответственно... Ясно.
Причем, если вы помните, он неоднократно отрекался.
Неоднократно.
Помните, апостол Павел потом за это упрекал.
Да. Но, кстати, именно по этой причине апостол Петр всегда на наших иконах изображается с красными глазами.
Ну, да.
То есть всю жизнь плакал.
Плакал, да.
И более того, Кама Гридеши, то есть, да? Когда, соответственно, да, да. Он даже ушел. Это уж, ну, правда, конечно, это все-таки байка, но тем не менее, такая хорошая христианская история. Ушел из Рима для того, чтобы не быть распятым.
Но эта байка овеществлена. Помните, на этой Аппиевой дороге стоит храм, я там был, и вот этот вот впечатанный мрамор ступни,
да.
Эти две иконы, это очень воплощенно, это очень...
Тем не менее, то есть на троне у Папы Римского перевернутый крест, когда... это не значит, что он служитель.
Потому что там перевернутый крест не с Христом, а с Петром.
С Петром, да.
С человеком.
То есть, как бы,
это
чтобы не быть распятым, так как был распят Христос. Это все, вот, ну вот по поводу предателя, опять-таки, вот покаялся Петр, был очень интересный свой путь у апостола Павла, и Савла в Павлы, а вот почему Иуда так и не сумел, ведь он же мог покаяться.
Он покаялся. Он же бросил...
Да, но почему...
И сказал, что кровь неповинна.
Да, но почему тогда в этом случае...
Он не доверился Богу.
Во как?
Понимаете как? Вот когда говорят о достойном или недостойном причастии, я как раз всегда и привожу в пример. Вот молитва перед причастием, там всего упоминается два человека.
Иуда?
Иуда и разбойник.
Разбойник, да, благоразумный.
Вот если мы говорим о том, что... достойно причаститься, это значит прочитать нужное количество молитв, нужное количество поклонов совершить, тогда достоин, конечно, Иуда.
Конечно,
он три года к этому готовился. Да. А разбойник категорически недостоин. А вот если понимать, что достоинство причастия дается нам во время причастия, и достойно или недостойно причастие означает, что ты сделаешь потом с этим достоинством, вот тогда станет понятно, что Иуда, причастившись, пошел, предал, раскаялся, но не доверился и не воспользовался даром причастия, и пошел сам себя вместо Бога наказал. Ведь его самоубийство и означает, что он покаялся, что он не воспользовался этими деньгами для того, чтобы спокойно жить дальше. Он предал учителя, посчитал, что он не Бог, и дальше живет на эти сребреники. Нет, он осознал, что предал кровь неповинную, но он не доверился Богу как любви. Он не поверил, что его можно простить, что ему можно дать еще один шанс.
Во как. То есть, не лапзанием яко Иуда,
да. Но как разбойник. Вот разбойник точно знал, что он это сказал второму.
Мое место в аду, да.
Да, что мое место на этом кресте, я его заслужил,
да.
Я за дело распят, но...
Просто помяни меня.
Помяни меня. То есть, я знаю, что ты настолько велик. Я вижу по твоим глазам рядом, находящимся, что ты так меня любишь, что ты меня помянешь, даже такого презренного и даже такого заслужившего смерть. И вот это полное доверие. И это доверие ввело разбойника в рай. И в этом смысле, говоря, праздники есть. Давайте вспомним главную и единственную молитву, которую Господь нам дал. Когда его спросили, какой молитвой молиться. Он еще, конечно, молился к Отцу, он нам много дал. Но ответ на слова учеников, какой нам молитвой молиться, это молитва «Отче наш». И в ней сказано, хлеб наш насущный
дашь
нам днесь, ежедневно. Это и есть ежедневный праздник соединения с телом и кровью Христа.
То есть, действительно, потому что очень многие люди понимают, что хлеб нас насущный, это в смысле, дай нам колбаски сегодня, да, там, курочку.
Да, причем по 2,20 желательно.
Да, по 2,20, конечно.
Потому что остальное дороже, да. Да.
То есть, хлеб наш насущный совсем не...
Но в этом смысле, опять же, когда мне говорят про дьявола, я говорю, его не существует. И начинают удивляться, как же так? Я говорю, потому что на иконе написано «Аз есмь сущий». Сущий и существующий, только Господь. Поэтому сущий хлеб, насущный хлеб – это сам Господь. А все остальное существует только в той степени, в которой обожжен.
Да, ну, простите, отче, мы закончим передачу, потому что мы уже даже 35 секунд
перед... Извините.
Да, до свидания, дорогие наши радиослушатели. Всего доброго, до свидания, до следующей среды.
До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.